«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья, добрый вечер. Снег в Москве начал потихонечку таять, наверное, это хорошо. А мы здесь, в теплой студии, вместе с Алексеем Красильником, будем говорить на жаркие темы.
Я хотел немножечко пуштить на тему того, что снег снова выпал, а это значит, март близится к завершению. Вот в таком ключе, потому что днем ранее, естественно, подсыпало немножечко так по Москве. Да и по другим регионам, кстати, тоже России.
Слышал от одного влиятельного полковника такую команду: убирайте снег, а то он растает.
Вот тоже правильный, конечно, вариант. Но темы действительно жаркие, но давайте начнем с виртуальных, что ли, моментов.
Давайте.
С онлайн-сообщений, просто потому что мне всегда вот это было интересно. Я когда приезжаю в любой город, я первым делом, или не первым, но обязательно иду в зоопарк. Я вот коллекционирую эти вещи. Мне там нравится.
Кстати, я тоже, честно признаюсь, во всех странах мира, где был, во всех российских городах, где был, всегда ходил и хожу в зоопарки. Даже по второму, третьему кругу.
А вот тут, оказывается, можно устроить зоопарк для обитателей зоопарка, потому что в паре чешских городов поставили большие экраны для животных, чтобы они могли наблюдать за своими сородичами. Вот этот момент для зверей, Эдгар Вальдович, это что? Это развлечение? Это что-то новое, к чему нужно привыкать? Или это еще эксперимент, который нигде никогда еще не был, и сейчас предстоит, опять же, только выяснить, что это будет?
Ну, это серьезная научная работа. Почему? Почему я так говорю? Потому что здесь надо понимать, что... На волне позитива можно хватануть и большой негатив. Да, хищникам нравится, например, наблюдать за своими жертвами, и они это делают постоянно. Но будет ли нравиться жертве, даже если она вроде как и защищена, что постоянно, целый день на нее смотрят с взглядом того, что как бы мне тебя... съесть. Поэтому здесь очень такой тонкий психологический момент. Как дрессировщик могу сказать, что мы очень часто с братом используем именно этот ключ. Например, поссорилось два самца, два парня, два тигра, подрались у нас прямо в манеже. И тут дилемма. Либо их мы сажаем теперь рядом, через решетку, через стекло, чтобы пускай они там всю ночь наорутся на себя. Либо, наоборот, их надо разделить, чтобы они забылись. И вот здесь вот только зная индивидуальность животного, ты должен принять правильное решение. То есть варианта соединить, и все будет хорошо, это не вариант. Здесь надо действительно знать... специфику животных, индивидуальность. А второй момент, вы знаете, очень хорошую, правильную фразу некогда сказал Николай Николаевич Дроздов, которого попросили прокомментировать, где, например, слонам лучше, в цирке или в зоопарке. И он сказал, вот в зоопарке, несмотря на то, что от животных ничего не просят, это ходит обыкновенный, необразованный, глупый слон с очень узким мировоззрением. Когда он общается с человеком, когда он общается с другими видами животных, жизнь его становится интересной, потому что он все это пропускает через себя, он способен анализировать, он способен полюбить, он, так сказать, способен чувствовать на себе весь спектр вот этой многогранности жизни. Он это понимает. Жизнь для него становится цветной. Поэтому вот в этих зоопарках, где чехи сейчас собираются, надо надеяться, что специалисты будут правильно оценивать, кому из животных нужно, так сказать, общаться с другими, а кого нельзя просто подпускать. Есть же животные, в принципе, по себе достаточно эгоистичные, и они не любят ни с кем общаться.
А вот тут момент, они воспринимают экран или камеру как что-то, ну, как сказать, как способ наблюдения, потому что есть вот эти присказки, кто-то там, не знаю, экран не воспринимает как экран. У меня кошка очень футбол любит смотреть. Но вот этот момент есть?
А вот знаете,
они воспринимают как что-то новое.
Я постоянно слышу очень противоречивую информацию. Кстати, в одной из программ мы тоже говорили об этом, что собаки, например, не воспринимают телевизор как...
Вот.
Как картинку. С другой стороны, я тоже, как и вы, вот вы сейчас кошку привели пример, а я могу привести пример, сколько раз наблюдал за тем, что собака подходит и реально смотрит, вслушивается. У меня тигр до года жил дома, Мартин, он очень любил смотреть телевизор. Просто прям, чтобы отвлечься от Мартина или каким-то образом обезопасить себя, ну, просто побыть одному, в конце концов, перестать следить за животным, которое бегает, шкодит, там, за электричество можно схватить, может схватить, там, в розетку залезть. Включаешь ему телевизор, все в порядке, и на час можешь про Мартина забыть. Поэтому вот то, что вы сейчас сказали, мне кажется, надо обращаться к специалистам. Не все животные способны получать удовольствие от просмотра, так сказать, экранного времени.
Мне кажется, очень характерный момент, что этот эксперимент проводится на шимпанзе, участвует в этом, ну, не эксперименте, в этой жизни шимпанзе, и вот можно будет посмотреть, а вдруг они возьмут и эволюционируют до человека. Почему? Наблюдая за своими сородичами, наблюдая за своими, ну, как сказать, за какой-то другой картинкой, будут с попкорном приходить, будут продавать друг другу билеты, будут толкаться.
А вот, кстати, друзья, вот вам вопрос на размышление. А хотели бы мы люди, чтобы кто-то из животных тоже стал настолько же умным, как
это
и мы?
Это очень серьезная
философская
ситуация.
И какой вид животных можно было бы, например, сейчас вот на полном серьезе, так сказать, допустить до возможностей человека? Кто это? Обезьяна, собака, не знаю, может быть,
а
кто-то
если муравьи,
другой.
Например, и с этим разумом вообще никак не пересечься? Кто сказал, что муравьиный разум, например, не столь же совершенен, просто узкоспециализирован?
Я почему-то уверен, что те животные, которые умеют от нас скрываться, и если им дать этот ум, они этим очень сильно воспользуются и в буквальном смысле слова могут поработить эту планету, если они будут взаимодействовать миллиардами, так сказать, вдалеке от нашей, от наших возможностей, от наших глаз, вообще неизвестно, куда все вырулится.
То есть как бы вот это, ну, как желание, намерение, инициатива показать животным других животных не обернулось бы чем-нибудь. Но хочется верить, что это все-таки в отдаленном будущем. Давайте про проблемы, ситуации, инициативы, которые есть уже сейчас, потому что некоторые из них, они, ну, не очень веселые. В частности, вот давайте начнем с одной из таких.
Давайте, друзья, мы много раз в нашей программе говорили о том, что проблема бездомных животных, она остается очень актуальный и болезненный для нашего общества. И, к сожалению, до сих пор нету единого мнения, как решить эту проблему. И вот на днях в Государственной Думе три депутата, насколько мне не изменяет память, внесли законопроект о праве регионов усыплять бездомных животных. Поднялась буча. Зоозащитники встали, большое количество и известных людей в том числе. Я видел там Рудова в своем инстаграме активно все это обсуждала. Значит, вроде как депутаты решили забрать эту инициативу, потому что в них полетело, в них посыпалось. И еще раз повторю, единого мнения нету даже у зоозащитников. Поэтому давайте обсудим этот вопрос с Верой Митиной, президентом фонда помощи бездомным животным «Ника». Здравствуйте, Вера.
Да, здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Эдгар.
Вера, скажите, пожалуйста, как для себя вы определяете пути решения этого сложного вопроса?
Ну, я их не только определяю, я ими занимаюсь. Наш фонд является подрядчиком по программе СВВ в Московской области, в десяти администрациях. Поэтому и программа проводится успешно. Это и говорит о снижающихся количествах покусов и снижающихся количествах животных. То есть у нас есть статистика. Поэтому для меня однозначно, конечно, при хорошей базе, да, у нас хороший приют, у нас хорошая инфраструктура, у нас хорошие врачи, у нас хорошая отловная бригада обычная. При такой базе мы готовы, да, к этому законодательству, готовы исполнять закон в полной мере.
Вера, ну скажите, пожалуйста, цель все равно вашей программы, которую вы активно внедряете, это все равно сокращение, ну, фактически до нуля бездомных животных, правильно?
Конечно, да, это сокращение популяции безнадзорных животных.
Тогда скажите, пожалуйста, те люди, которые, ну, более радикальные меры предлагают, разве не могут быть правы в том, чтобы в буквальном смысле слова, сэкономить средства и сэкономить время. То есть, о чем я говорю? Эти люди предлагают самым жестоким образом поступить, просто-напросто уничтожить этих животных и прийти к тому, к чему хотите прийти также и вы. То есть, полное исчезновение бездомных животных.
Ну, знаете, честно сказать, эти люди, они хотят прийти не к тому, к чему прийти хотим мы, а они хотят вернуться на несколько лет назад, когда именно так этот вопрос у нас в стране решался, да, то есть животные отстреливались, именно этим занимались много лет и региональные власти, и какое-то время в Москве то же самое происходило, при этом мы пришли все равно к переизбытку животных, потому что, скажем так, не дело в животных, а дело том, что наши сограждане, дорогие, обеспечивают такую огромную кормовую базу на сегодняшний момент, что животных будет еще долгое время очень много и много.
Вот. Разрешите мне здесь момент один уточнить все-таки. Я специально прям посмотрел сейчас текст. Речь идет об убийстве, об отстреле животных, которые уже находятся в приютах. Вот такой момент специально посмотрел. То есть это не речь идет о тех, кто вот в настоящий момент на улице. То есть это уже те, кто отловлены, те, которые уже хотя бы минимально, ну, как это правильно называется, социализированы. То есть уже вот, вот этой в стадии ОСВВ, они вот, видимо, до первой В они прошли. Они отловлены, стерилизованы, возможно, вакцинированы. Они только не выпущены. Вот этот момент, насколько он здесь важен, или это частная ситуация?
Ну, честно говоря, да. Но этот момент, он вообще странный. То есть зачем вообще тогда приходить к первой В, правильно, если мы все равно собираемся истребить этих животных. Вот. Ну, я считаю, что правильно вы сказали. Во-первых, это же жестоко. Мы хотим жить в гуманном обществе все-таки, да, в терпимом обществе друг к другу, в мирном и в безопасном. И поэтому, конечно, такой метод, он, на мой взгляд, сегодняшним реалиям того, что хочет современный человек, абсолютно не отвечает.
Вера, подскажите, пожалуйста, а вот как человеку, далекому от мира животных, в принципе, реагировать? Ну, например, стая бродячих собак накинулась на ребенка или на постоянной основе терроризирует, значит, определенные районы в городе.
Еще вполне себе, пусть они стерилизованы, вакцинированы.
Чипированы там еще.
Они на улице.
Вот они на улице, и они нападают. То есть, как человеку реагировать? И второй тут же вопрос. Многие, да и зоозащитники в том числе, постоянно констатируют факт, что бездомные животные истребляют диких животных. Вот что делать?
Смотрите, у нас все-таки в федеральном законодательстве, да, закреплено два метода регулирования численности бездомных животных. Это и ОСВВ, и безвозвратное изъятие. И, допустим, в Московской области эти два метода комбинируются. И агрессивные животные, допустим, да, или животные, которые доставляют какой-то дискомфорт, неудобство, либо обитают на каких-то общественно значимых местах, это могут быть детские сады, школы, да, они остаются в приютах на пожизненное содержание. А другой вопрос, то, что во многих регионах с того момента, как приняли закон, а приняли его в 2017 году, то есть прошло уже 2,5 года, к сожалению, ничего за это время не сделали для того, чтобы создать у себя хоть какую-то инфраструктуру, которая могла бы выполнять, да, этот закон и защищать своих граждан и животных тоже в той же мере, да, друг от друга, скажем так, да. То есть создавать какую-то все-таки безопасную среду. Приюты никто не построил практически у нас. ОСВВ никто это время не проводил. Поэтому сейчас мы... Те люди, которые как бы ратуют за это усыпление, они, можно сказать, жалуются на свое же бездействие. То есть это все результат их бездействия. И несмотря на это, у нас есть регионы, которые все-таки стараются что-то делать, да, и где ОСВ проводится, и проводится успешно, и показывают неплохие результаты.
Вера, заключительный вопрос. Скажите, пожалуйста, вот, допустим, сегодня вас лично наделили любыми полномочиями, и у вас в руках любые средства. Вот для решения вопроса бездомных животных, сколько вам потребовалось бы лет?
Я скажу по своему опыту, да, что в районах, где работаем мы, да, мне нужно 5 лет для того, чтобы решить проблему безнадзорных животных и взять их, скажем так, контроль их численности под учет, да. Но все-таки еще хотелось бы вопрос тут не лет, а если бы, как вы говорите, меня бы наделили этими полномочиями, я бы еще сделала две вещи. Я бы приравняла приюты к социальным учреждениям, чтобы они могли получать все-таки хоть какие-то субсидии, да, и развиваться, и разрешила бы частно-государственное партнерство для строительства приютов в регионах.
Спасибо большое. Дорогие мэры, губернаторы, если вы нас слышите, значит, если вы не знаете, как решить вопрос, Вера Митина только что заявила, что у нее есть решение. Нужно 5 лет и нужны определенные полномочия с определенным финансированием. В общем, я призываю вас попробовать посоветоваться с этим человеком. Может быть, действительно, какой-то регион и станет в нашей стране прорывным для того, чтобы решить этот сложный вопрос. Еще раз повторю, Вера Митина, президент фонда помощи бездомным животным, Ника, была у нас на связи.
Эдгар Вальтерович, а я вот снова к вам хотел обратиться с вопросом. Не говорит ли появление такого законопроекта, и в принципе-то из слов Веры тоже это было понятно, что та схема, которая предложена, она нерабочая. По разным причинам, где-то не хватает денег, где-то, ну, я абсолютно готов услышать, что, например, в каком-нибудь регионе скажут, мы решаем вопросы бедности, это, между прочим, президентский указ, мы решаем вот это, мы решаем вот это, подождите, обязательно дойдут до вас руки. Где-то скажут еще, что вот у нас все подсчитано, у нас этого нет, ну, грубо говоря, вот эта федеральная, не знаю, программа на общенациональном уровне, она не работает в этом смысле, но это какой-то, я не знаю, шаг отчаяния, что ли, давайте хотя бы это, чтобы что, ну, потому что универсально, единым способом по всем регионам это не решить.
Согласен полностью. Вы знаете, мое убеждение заключается, что этот вопрос еще очень долго не будет решен гуманными способами, только потому, что в стране и так достаточно проблем, а приоритет – это всегда здоровье нации, это наука, это военная промышленность, и нехватка финансирования есть практически во всех отраслях нашей с вами жизни. И этот вопрос будет всегда финансироваться по остаточному принципу, если вообще какие-то остатки будут оставаться на решение этого вопроса. Поэтому, к сожалению, еще раз повторю, моя позиция, я не поддерживаю, но многие действительно, наверное, осознавая это, и предлагают радикальные меры по решению этого очень сложного вопроса.
А еще ведь здесь, я прошу прощения, буквально в завершении, мы снова возвращаемся достаточно регулярно, в том числе и с вами на программе, к разговору о том, что может ли быть некий федеральный, единый для всей страны закон, правила, норма, или все-таки давать регионам какую-то возможность по-своему решать вопрос, вот как раз какие проблемы могут возникнуть.
Ну, как показывает опыт многих министерств, передача полномочий в регионы достаточно более эффективна, нежели руководство и контроль только из центра. Друзья, финские инженеры создали первую, внимание, настоящую еду из воздуха.
Кажется, в этой формулировке прекрасно все. Про настоящую еду мне понравилось. А раньше была какая? Первая фальшивая еда из воздуха?
Сколько раз я в своей жизни слышал, чем я вас воздухом буду кормить? Оказывается,
и тут ребята из Финляндии.
Да, оказывается, финны. Я честно вам скажу, я понятия не имею, что это такое. Вот даже примерно не понимаю, как к этому можно прийти, поэтому с большим удовольствием хотел бы сегодня пообщаться с директором по развитию агробиотехнологий направления кластера биологических и медицинских технологий фонда Сколково Натальей Крашеник. Здравствуйте, Наталья.
Добрый вечер.
Добрый день.
Я прекрасно понимаю, насколько интригующе звучит эта новость для наших неискушенных зрителей и слушателей.
Да и для ведущих
для тоже. Но для биотехнологов и физиологов это достаточно хорошо изученный процесс, который происходит в растительных клетках. Собственно, этим занимаются наши сельскохозяйственные растения. Они синтезируют питательные вещества из CO2, из углекислого газа, которые потребляют из окружающего воздуха. И при помощи солнечного света в хлоропластах происходит такой процесс под названием фотосинтез. И этим процессом успешно пользуется традиционное сельское хозяйство. Собственно, почему мы и выращиваем наши сельскохозяйственные культуры. Поэтому попытки перенести этот процесс в биотехнологический реактор, в биохимический реактор, они похвальны. В этом направлении нужно работать, но в то же время нужно понимать энергоэффективность этого процесса, потому что на данный момент ни одна рукотворная биохимическая реакция, которая запускается с помощью человека, не может сравниться с энергоэффективностью, с КПД процесса фотосинтеза, который происходит в природе, который происходит в растительной клетке. Если вот так вот в человеческом понимании, то, что происходит в растении, это чудо. И, конечно, этим чудом нужно пользоваться, когда мы производим традиционные сельскохозяйственные продукты.
Наталья, подскажите, да, пожалуйста, а как это выглядит? Это уже как-то материализовано или это пока все на бумаге выведено?
Нет, я думаю, что это на стадии лабораторных установок. В общем-то, проект, он достаточно хорошо известен и в медийном пространстве. Он уже 3 года фигурирует в новостных лентах вот с этими заявлениями. Но надо понимать, что лабораторные установки и пилотные установки – это очень далеко от крупномасштабного, крупнотоннажного производства. И говорить о том, что биотехнологический способ производства продуктов питания в ближайшем обозримом будущем будет как-то конкурировать с традиционным сельским хозяйством, это просто некорректно, это невозможно сравнивать эти два процесса.
Наталья, а можно здесь тогда немножечко провокационный вопрос задать? А не является ли тогда это проектом, что называется, визиткой на картинку? Потому что есть видео, где действительно вот эти вот серьезные ученые, финские люди в белых халатах, некоторые в пиджаках, в серьезных, ходят какие-то колбочки. Вот вы действительно эту аппаратуру упомянули, она действительно внушает, это внутри какого-то ядерного реактора находится. Ну, не возникает ощущение, что просто ребята очень хорошо отрабатывают гранты. А гранты неплохие, если я правильно подсмотрел. Сейчас я увижу, $25 миллионов, а евро им вручили в виде государственного и частного финансирования. Мне кажется, нормально ребята заработали и себе, и для детей своих.
Есть такая проблема, потому что действительно тема очень хайповая, и есть действительно профессиональные такие вот пожиратели инвестиций. Вот, это есть такая проблема. Но... В свою очередь хочу тоже защитить наших коллег-биотехнологов, потому что, например, в кластере биологических и медицинских технологий мы оказываем поддержку нашим отечественным стартапам, которые работают в области промышленных и пищевых биотехнологий. В частности, у нас есть несколько проектов, которые работают с метанотрофными бактериями. Это отдельное направление бактерий, которые потребляют углерод, включают в свой метаболизм из природного газа, из метана. И наращивают свои белковые соединения. И вот такая вот большая бактериальная масса белковая, она затем высушивается, очищается, перемалывается. И, например, такая бактериальная добавка биологическая может использоваться в качестве корма к скоту. Но, опять-таки, все это на стадии лабораторных и пилотных установок, потому что говорить о серьезном таких вот действительно масштабируемых производствах еще очень рано.
У меня вот какой вопрос. Задавались ли вы этим вопросом? А нам вообще воздуха хватит, если мы из него еду начнем делать?
Воздуха однозначно хватит, и я вообще не понимаю, зачем смотреть в этом направлении, потому что потенциал традиционного сельского хозяйства еще далеко не исчерпан. И вообще я понимаю интерес к этим технологиям, например, в азиатских странах, где... просто в силу географических и климатических условий нет плодородной почвы, где Сингапур, например, на привозной воде, или Корея вообще лидер по, например, по мембранным технологиям, по покрытиям для защищенного грунта, потому что там скалы и солнце, там действительно необходимы вот эти вот так называемые балаганные теплицы для выращивания растений. Но в нашей стране сейчас вот двигаться, инвестировать именно в какое-то массовое производство биотехнологического происхождения продуктов питания, это нецелесообразно.
А вот вы сказали нецелесообразно. Значит ли это, что мы этим не занимаемся вообще?
Нет, мы этим занимаемся. Более того, биотехнологии – это очень серьезное, наукоемкое производство, и это здесь уже вопрос, я бы даже сказала, престижа государства, потому что если у государства есть вот эти вот биотехнологии на руках, если есть производство на руках, да, если мы понимаем процесс, если мы понимаем технологию, механику, рентабельность процесса, мы понимаем масштабируемость, то государство в любом случае обладает серьезными научными компетенциями, и за этим производством тянется и образование, и университетские истории, и центр НИОКРа, и так далее. То есть, мне кажется, очень показательная история с вакцинами, например, когда у нас есть несколько центров компетенции производства в этой области. И по биотехнологическому производству нельзя говорить о том, что у нас этого нет, и что мы это не смотрим. Я бы сказала, что мы не смотрим именно на вот производство еды в таких реакторах. Я имею в виду вот такое классическое клеточное мясо, либо там 3D-биопринтинг из белковых соединений. Это очень дорогая история.
А вопрос вот, скольки лет? Вот коротко, вопрос да. Скольки лет?
Тогда.
Нет, это вопрос заинтересованности рынка. Если есть рынок сбыта, если есть интерес, то, соответственно, подтягивается и производство. Эта история, она классическая, так же, как и для традиционного сельскохозяйственного производства. В принципе, нарастить сейчас экспорт сельскохозяйственных традиционных продуктов ничего не составляет труда. Если есть спрос, если есть рынок, как только открывается новый экспортный рынок, соответственно, подтягиваются и производители. И здесь то же самое.
Спасибо вам большое, Наталья. Спасибо, да. Вам, спасибо вам большое. Мы ограничены по времени. Наталья Крашенинник, директор по развитию агробиотех направления кластера биологических и медицинских технологий фонда Сколково. Спасибо, мы вернемся.
Мне кажется, я точно знаю, что должно произойти, чтобы эта технология пошла в жизнь. Илон Маск должен предложить Владимиру Путину вот такую вот закуску. Учитывая недавнюю историю, я уверен, за нее зацепились бы.
Лишь бы Байден этим не занимался.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным. Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Странной назвала Мария Захарова ситуацию, в которой США не комментируют слова Джо Байдена о российском лидере. По словам официального представителя МИД России, она шокирована, что огромное количество каких-то пресс-секретарей, официальных представителей и чиновников, которые отвечают за комментарии официального курса Белого дома, полностью закрылись и начали молчать. Ранее Байден, отвечая на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу убийцей, ответил, что считает. Он также отметил, что Владимир Путин ответит за якобы вмешательство в американские выборы в прошлом году. У афганских делегаций в Москве еще запланированы двухсторонние и трехсторонние встречи. Об этом рассказал спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. Сегодня в российской столице состоялась конференция расширенной тройки по Афганистану. В совместном заявлении Россия, США, Китай и Пакистан призвали афганское правительство и запрещенный Талибан начать переговоры о перемирии и дорожной карте политического регулирования. Внеочередные парламентские выборы, организованные армянским премьером, станут катастрофой для страны, уверен лидер объединенной оппозиции республики Вазген Манукян. Он добавил, что сам не собирается участвовать в этом голосовании. Ранее сегодня Никол Пашинян анонсировал проведение 20 июня внеочередных парламентских выборов. Движение «Спасение Родины», объединяющее около 20 политсил, требующих отставки главы правительства, пока не выработало единой позиции по участию в выборах. Впервые в Италии у домашней кошки выявлен британский штамм коронавируса. Инфекция обнаружена у 8-летнего самца европейской короткошерстной породы, уточнили специалисты. Симптомы у животного проявились примерно через 10 дней после того, как его хозяева заразились COVID-19. Наблюдая за своим питомцем, они быстро заметили неладное и обратились к ветеринарам. В настоящее время кот, как и его хозяева, находится на пути выздоровления, отмечают местные СМИ. Масштабные проверки отелей, ресторанов и пляжей начинаются в Турции. Министерство внутренних дел решило проинспектировать туристические заведения из-за увеличения заболеваемости коронавирусом, пишет РИА Новости со ссылкой на местную прессу. В проверках будут участвовать 300 тысяч сотрудников различных ведомств. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. «Живая природа». Эдгардом Запашным.
Мы в паузе с Алексеем активно обсуждали. Я задал вопрос, если бы предоставилась бы возможность, задайте этот вопрос сами себе. В какое бы будущее вы хотели бы посмотреть? Просто заглянуть, вот посмотреть, на что планета Земля стала похожа. Я для себя определил 1000 лет. Угу. Вы?
Ну, я говорю, если куда-нибудь совсем далеко, на миллион на какой-нибудь, вот просто посмотреть действительно, что будет. Мне еще, я антрополог по образованию, мне тоже интересно, ведь миллион лет — это время, когда человек как биологический вид, по идее, может эволюционировать, потому что миллион лет назад, естественно,
или
не было...
Или кто-нибудь еще может
эволюционировать. Да, да, опять же, к разговору к вот этому. То есть будет принципиально иное еще и на физическом уровне, потому что за тысячу лет, ну, в принципе, человек-то не так сильно поменялся. Хотя поменялось все вокруг, и природа, и социум, и многое другое, а вот для биологического уровня... С другой стороны, что глядеть прямо на так далеко вперед, можно посмотреть на 15-20 лет, и все же действительно поменяется, причем радикально. Может быть, не только мы еду из воздуха получать будем, может быть, и многое другое, и не только из воздуха.
Я сегодня утром читал новость, по-моему, в Мексике, по-моему, раскопки произвели и нашли принципиально нового динозавра, в разы крупнее, чем все то, что видели до этого. Значит, товарищ больше 30 метров и весит больше 60 тонн.
А это, кстати, очень любопытно тоже. Один из случаев, один из прецедентов, когда вот, по сути, очень многое из того, что известно сейчас и кажется общепринятым, нужно переписывать из серии, что динозавры-то не были рептилиями, динозавры были птицами. И сразу начинаешь думать, что эти картинки, которые ты рисовал, вот эти фильмы юрского периода, да, про юрский период, это все не так.
Ну, тут спорный вопрос,
поэтому
тут очень много.
Поэтому и в прошлое да. тоже заглянуть хотелось бы.
Ох, интересно это все, но
кто
боюсь...
нас всех точно переживет, это микроорганизмы.
Ну, у них, по-моему, проблем в принципе нету,
вот,
да?
Вот, потому что есть еще одно, можно сказать, решение проблем, потому что на Байкале оказалось микроорганизмы устойчивы к антибиотикам. Мне кажется, это прекрасная вещь на будущее и даже на сейчас. Вот я предлагаю как раз подключить к нам в беседу специалиста, который нам подробнее расскажет об вот этой самой устойчивости, потому что это же очень важный момент в плане лечения, причем здесь и сейчас. Ольга Кашубина, врач, медицинский журналист, с нами на связи. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте, добрый вечер.
Поясните нам, пожалуйста, Ольга, насколько хорошая эта новость?
Очень плохая новость, на самом деле. Не хотелось бы, конечно, никого пугать и расстраивать, но хорошего в этом мало.
Так.
Как вы правильно заметили, все мутируют, и даже мы немножко мутируем, просто мы делаем это так медленно, как многоклеточные организмы, что это невозможно заметить не то, чтобы на протяжении человеческой жизни, но даже за всю историю человечества. В общем, мы мало этого видим, потому что у нас очень, ну, смена поколений происходит примерно раз в 25 лет, то есть когда каждый человек, ну, как бы порождает следующее поколение. А у бактерий это происходит гораздо быстрее. И за счет этого вот такие изменения, мутации мы можем наблюдать вот в прямом эфире без преувеличения. То есть бактерии, которые еще несколько лет назад были восприимчивы к антибиотикам, которые мы изобрели, сейчас на них уже не реагируют. И это, к сожалению, наблюдается не только в ситуациях, когда болеет человек и конкретно является носителем этих бактерий, но и в окружающей среде. То есть люди получают бактерии из окружающей среды уже такие, которые такие супермутанты, которых невозможно одолеть с помощью современной фармакологии.
Делать-то что?
На самом деле есть несколько стратегий на этот счет. Конечно же, ученые очень обеспокоены этим. И вот это, конечно, будет странно сказать, что нам повезло, что коронавирус оказался вирусом, а не бактерией, потому что с бактериями как раз, ну, отчасти было бы сложнее бороться. С вирусами мы тоже не очень научились с помощью лекарств. Но с бактерией проблема в том, что да, что те лекарства, которые есть в арсенале, не справляются. Следовательно, варианты два. Либо изобретать новые антибиотики, что не такой уж и быстрый процесс. Второй вариант – придумывать какой-то альтернативный способ борьбы с инфекциями, то есть что-то вроде облучения крови. Сейчас много об этом думают, много рассуждают, потому что уже очевидно, что бактерии, в общем, нас начали потихонечку отыгрывать, как бы все упущенные позиции обратно. Вот как мы в середине 20 века изобрели антибиотики, вроде как всех победили, а сейчас нам приходится срочно придумывать какое-то новое оружие, потому что иначе мы рискуем скатиться туда же, где были до... 20 века.
Так а не находите, что это прекрасно, это на самом деле новость, сообщение, что антибиотики, ну, гипотетически могут уйти в прошлое. Это действительно даст возможность сразу разработать, проработать, придумать что-то, что будет эффективным и не ссылаться на то, что вот, посмотрите, этот вирус проявил устойчивость. Ой, посмотрите, вот этот тоже проявил устойчивость таким
бактерии,
образом.
Что... Бактерии,
а здесь бактерии. Прошу прощения. Да-да-да.
Вы знаете, не, ну тут это страшно. Страшно говорить, что это прекрасно. Конечно, человеческий прогресс это прекрасно, но... Сотни тысяч умерших людей от антибактериальной устойчивости. Мы это видим сейчас на примере туберкулеза, потому что бактерия туберкулеза как раз демонстрирует мультиустойчивость. Это ситуация, когда человек, заражаясь туберкулезом впервые и выполняя все рекомендации врачей, сталкивается с ситуацией, когда ни один из известных антибиотиков просто не работает против его бактерий. То есть человек обречен в каком-то смысле, потому что нет ни одного лекарства на свете, которое бы ему помогло. И именно поэтому как раз при разработке новых препаратов антибактериальных создается некий такой антибиотик резерва. Это значит антибиотик, который не выходит в массовую продажу, чтобы его не использовали ни для каких других болезней и не компрометировали, и чтобы он остался на тот критический случай, как раз, когда конкретно от туберкулеза не получится вылечить ни одним из используемых препаратов популярных, стандартных. И вот тогда, вот, значит, в России из этого сейфа достанут этот секретный антибиотик, и все-таки его применят, а потом обратно спрячут в сейф, чтобы, мол, другие бактерии тоже не прознали о том, что мы такие умные. Ну, в общем, то есть, конечно же, ситуация довольно напряженная. Ну, и я думаю, что такие меры, как, например, очень строгая рецептурная продажа антибиотиков, которая есть за границей, но которой нет у нас, потому что у нас-то антибиотики люди могут купить сейчас для лечения головной боли, например, хотя это, конечно, никак не помогает, и, конечно же, покупают их часто для лечения ОРВИ, то есть вирусных инфекций, считая, что это тоже поможет каким-то образом, а это не помогает. А вот устойчивость, она как раз формируется из-за того, что мы, применяя оружие в виде антибиотика против бактерий, как бы не убиваем ее до конца, принимаем антибиотик пару дней, пока не упадет температура, а потом бросаем. А вот выжившие бактерии, они как раз запоминают того врага, с которым столкнулись, и способны мутировать и эту мутацию передавать дальше и дальше. Так, собственно, и появились все эти устойчивые бактерии. То есть это отчасти наших же рук дело, нашей безалаберности. Вот.
Очень интересно. Я вот всегда задавал...
Страшновато, действительно.
И страшновато. Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Мы-то думали, что мы...
Нет, потому что я живу в напряжении. Не то чтобы я какой-то не алармист, но это фактически одна из основных, сейчас самых серьезных проблем здравоохранения во всем мире. То есть ВОЗ выпускает одну петицию за другой, как сфотки с фронтов. То есть найдена еще одна бактерия устойчивая, какой-нибудь гонореи. Понимаете, гонорея – венерическое заболевание, которое, казалось бы, никто от него не умирает. А нет, вот сейчас там уже в Америке зафиксирован случай, когда пациент был устойчив к его гонореи, оказался устойчив к абсолютно всем видам антибиотиков, и как бы его не могут вылечить, просто потому что нечем, и как бы он не смертельно болен, но при этом, конечно, никому не хочется жить с такой инфекцией, ему тоже не хочется, он не виноват, что так вышло, но вот мы сталкиваемся с такими историями все чаще и чаще в медицине, поэтому вот сейчас уже 5 известно суперопасных бактерий, которые, ну, в общем, как бы ничем таким, они не чуму вызывают, а какие-то такие менее серьезные инфекции, но, тем не менее, мы не можем их победить уже, и поэтому вот как раз сейчас параллельно с борьбой с коронавирусом лучшие фармакологические умы мира озабочены тем, что же такое придумать, чтобы, в общем, снова приобрести конкурентное преимущество в войне вот с этими маленькими...
Ольга, микробами. Скажите, пожалуйста, а вообще вот эти бактерии, их где ищут? Вот новость пришла к нам из Забайкальска. Это что, под водой, в воде?
В воде, понимаете, да? Как это устроено? Это, опять же, все приходит от нас, конечно же, потому что, когда человек принимает антибиотики, или когда речь идет о животноводстве, и антибиотики дают животным, антибиотик в организме человека или животного не расщепляется до конца, и остается какой-то процент активного препарата, который выходит вместе с мочой. Соответственно, это все идет в канализационные сточные воды и потом попадает в воду. И как бы в России это вот зафиксирован такой, ну, чуть ли не первый случай такого серьезного обнаружения как бы высоких концентраций антибиотиков в воде, в то время как большинство рек Пакистана, в Африке очень много рек, они тоже загрязнены антибиотиками настолько, что это как бы опять же подвергает опасности нас самих, потому что вот эта вот вода с антибиотиком, она позволяет бактериям как бы познакомиться с этим врагом, адаптироваться к нему в малых концентрациях, не будучи убитыми полностью этим антибиотиком. Опять же, эти антибиотики убивают полезных бактерий, ведь бактерии не только вредные, но и полезные. И, ну, то есть это очень сильно меняет вот эту вот экологическую хрупкую структуру равновесия, где каждой бактерии свое место и своя ниша, а тут вот прилетает эта антибактериальная водичка и, значит, в общем, спутывает все карты. Непонятно, к чему это приведет.
Ну, вот действительно, вы правильно говорите, просто мы не так часто об этом слышим, хотя и чаще. Проблема-то действительно очень страшная и серьезная, и это действительно вызов для современного человечества и для медицины, которая занята, казалось бы, коронавирусом. Ольга, да, вам спасибо огромное
за спасибо вам
любопытную
громадное.
Беседу. Такой взгляд тоже, конечно, неожиданный во многом и пугающий. Ольга Кашубина, врач-медицинский журналист у нас в эфире. В завершении, наверное, тоже вернемся в область, я бы так сказал, дикой природы, но тем не менее, через которую все-таки человек что-то свое проложил. Вот такое слово новое сегодня изучили – экодуки. Грубо говоря, переходы через трассу для диких животных. На трассе М-12 построят несколько таких штуковин. Периодически про них читаешь, как и под трассой что-то прорывают, и над что-то строят, и обязательно заботятся, чтобы они были похожи на среду обитания. На ваш взгляд, а не слишком ли вот как-то вот мы вторглись в эту самую дикую природу? Рановато. А теперь вот эти экодуки, вот эти переходы для животных – это уже как-то латание дыр.
Ну, то, что человек давно создал проблемы дикому миру, это очевидно. Я часто бываю в Германии и знаю, что Германия одна из самых насыщенных трасс, что касается построенных дорог, и там давно вот эти экодуки, экотуннели существуют для того, чтобы животные могли все-таки, не бог весть, как мигрировать. Хотя я понимаю, что, наверное, в большей степени этот человек делает больше для себя, потому что, ну, можете себе представить, что такое трасса М-12 и какое количество животных в течение дня все-таки пытается как-то перейти и показать животным, что вот именно там, в том-то районе, теперь у нас есть туннель, ходите туда. Ну, мне кажется, это просто-напросто невозможно. Хотя, конечно, инициатива неплохая, просто количество этих туннелей, экодуков, вот новое слово, надо увеличивать, естественно, кратно и делать это не только на одной трассе, а по всей нашей стране. Иначе жизнь наших диких животных, так и будем, как говорится, сбивать лосей, и это нехорошо.
Это ведь не только проблема диких животных. И в городах животные тоже порой попадают на дороги и, увы, гибнут. И статистика ДТП с животными, она, конечно, тоже ужасает. Но инициатива, да, инициатива интересна тоже. Вот, мне кажется, будет прекрасный способ через, допустим, год или два посмотреть вообще, к чему это в конечном счете привело.
Дорогие друзья, спасибо вам большое. Мы будем ровно в этой же студии, ровно через неделю. Спасибо большое. Да. Эдгар Запашный, Алексей Красильников. Живая природа. До свидания. Это был Радио Спутник.
Природа. С Эдгардом Запашным. Радио Спутник. Новости.
Здравствуйте, в студии Михаил Васильев. Странной назвала Мария Захарова ситуацию, в которой США не комментируют слова Джо Байдена о российском лидере. По словам официального представителя МИД России, она шокирована, что огромное количество каких-то пресс-секретарей, официальных представителей и чиновников, которые отвечают за комментарии официального курса Белого дома, полностью закрылись и начали молчать. Ранее Байден, отвечая на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу убийцей, ответил, что считает. Он также отметил, что Владимир Путин ответит за якобы вмешательство в американские выборы в прошлом году. У афганских делегаций в Москве еще запланированы двусторонние и трехсторонние встречи. Об этом рассказал спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. Сегодня в российской столице состоялась конференция расширенной тройки по Афганистану. В совместном заявлении Россия, США, Китай и Пакистан призвали афганское правительство и запрещенный Талибан начать переговоры о перемирии и дорожной карте политического регулирования. Внеочередные парламентские выборы, организованные армянским премьером, станут катастрофой для страны, уверен лидер объединенной оппозиции республики Вазген Манукян. Он добавил, что сам не собирается участвовать в этом голосовании. Ранее сегодня Никол Пашинян анонсировал проведение 20 июня внеочередных парламентских выборов. Движение «Спасение Родины», объединяющее около 20 политсил, требующих отставки главы правительства, пока не выработало единой позиции по участию в выборах. Впервые в Италии у домашней кошки выявлен британский штамм коронавируса. Инфекция обнаружена у 8-летнего самца европейской короткошерстной породы, уточнили специалисты. Симптомы у животного проявились примерно через 10 дней после того, как его хозяева заразились COVID-19. Наблюдая за своим питомцем, они быстро заметили неладное и обратились к ветеринарам. В настоящее время кот, как и его хозяева, находится на пути выздоровления, отмечают местные СМИ. Масштабные проверки отелей, ресторанов и пляжей начинаются в Турции. Министерство внутренних дел решило проинспектировать туристические заведения из-за увеличения заболеваемости коронавирусом, пишет РИА Новости со ссылкой на местную прессу. В проверках будут участвовать 300 тысяч сотрудников различных ведомств.